Музыкальная гостиная. Гостиная.
В петербургском эфире Радио России «Музыкальная гостиная», в студии Екатерина Валимирская. Друзья, вот я уверена, что вы узнали, что же за музыка сейчас прозвучала. Апрель, весна, Петр Ильич Чайковский, времена года, подснежник. Более подробно сейчас об этом расскажет наш замечательный гость, известнейший петербургский пианист, чудесный преподаватель специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории Олег Вайнштейн. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Добрый вечер, Екатерина. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Разумеется, поздравляю всех со светлым праздником Пасхи, который был на этой неделе, в воскресенье точнее. А музыка, да, это звучал знаменитый подснежник из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года».
В вашем исполнении.
В моем исполнении. Я надеюсь, что мне удастся сыграть весь этот цикл весьма скоро, и об этом хотелось немножко поговорить.
Ну да, действительно, очень скоро. Все это произойдет 29 апреля в стенах Большого зала филармонии, и я думаю, что «Времена года» — это музыка, простите за тавтологию, на все времена, и даже абсолютно неподготовленная публика, которая, возможно, переступила святая святых впервые, вот они услышат эту музыку и скажут, мы хотим еще академической музыки, потому что это настолько доступно, это настолько красочно, это настолько действительно живописует смену времен года, но что просто тут больше добавить нечего.
Это точно, вы замечательно совершенно сказали, Екатерина, и очень надеюсь, что наши уважаемые петербуржцы, может быть, перед тем, как уехать на свои любимые дачи, смогут на один день еще задержаться, чтобы 29 апреля разделить со мной радость от музыки Чайковского, и кроме «Времен года» там будет также много музыки, которую я очень люблю.
Это правда, но если говорить про «Времена года», они вот что? То описывают, ведь не только же времена года как таковые, мне кажется, такие вот милейшие зарисовки и из жизни усадебного дворянского быта, и, возможно, какие-то милые места, и воспоминания, и настроения. Ну, то есть тут, наверное, очень много таких сюжетных составляющих.
Совершенно верно. Для меня это такие музыкальные открытки, очень живые, каждая со своим сюжетом, и в хорошем смысле они настолько безыскусные, настолько органичные, в них очень сложно исполнителю найти вот ту грань, ту очень тонкую грань, чтобы не сделать их слишком выразительными, не сделать их манерными, не сделать их салонными, хотя салонность в них тоже присутствует. В общем, вот чувство вкуса должно быть у исполнителя очень-очень на высоте для того, чтобы все это прозвучало достойно этого сочинения. А пьесы действительно замечательные, и ну вот это такие действительно зарисовки, открытки, живые открытки, каждая со своей историей.
Если говорить о технической сложности, да, их даже играют и дети в музыкальных школах, и даже не в знаменитой десятилетке консерватории, но и в ДШИ, и в ДМШ. Да, возможно, технически-то они не все сложны, но тут же главное настроение.
Это во-первых. А во-вторых, для исполнителя не так-то просто удержать внимание аудитории в течение всего этого цикла. Когда мы играем какие-то избранные пьесы, это гораздо проще. А здесь сохранить единую сюжетную линию, сохранить разное настроение, передать разное настроение в следующих друг за другом небыстрых пьесах, это тоже, в общем-то, непросто. И когда получается, это доставляет удовольствие исполнителю, и, мне кажется, и слушателю тоже.
А вот те, кто с этим сочинением знаком, наверное, знают, что вот если провести такую аналогию с временами года венецианского аббата Нистового Антонио Вивальди, то там вот каждый концерт цикла «Времена года» предваряет сонет. Что касается 12 картин Петра Ильича Чайковского, Там ведь тоже, во-первых, есть подзаголовок у каждой пьесы, и тоже, в общем-то, и стихи русских поэтов, Кольцов, Плещеев, Пушкина.
Совершенно верно. Было бы очень здорово, чтобы перед каждой пьесой какой-нибудь актер из-за сцены читал бы эти четверостиши совершенно замечательные, которые уже заранее настраивают и погружают слушателя в тот мир, который открывается следующей пьесой. Ну, не знаю, насколько это получится в большом зале, а вот в малом зале филармонии такой опыт совсем недавно у меня был. Не с временами года,
здорово,
а с романсами Рахманинова.
Романсы, давайте уточним, друзья, речь идет о транскрипциях для фортепиано, романс.
Да, совершенно верно. Я очень давно хотел и, наконец, вот осуществил свою мечту. Я разучил отделение романсов Рахманинова в транскрипции американского композитора-пианиста Эрла Уайлда. Но он считается таким одним из самых масштабных пианистов-романтиков 20 века. Он прожил долгую жизнь, умер в 96 лет, а в 90 еще играл целый концерт в Карнеги-Холле по памяти без единой ошибки. А вот что касается этих транскрипций, у меня была идея, чтобы перед началом каждого романса звучало хотя бы первое четверостишье того стихотворения, на которое этот романс написан, потому что я же играю романсы без слов, а мне хотелось играть, во-первых, так, чтобы было понятно, о чем написано, но, кроме всего прочего, захотелось, чтобы было литературное какое-то вот предисловие. И совершенно замечательно это сделана наша Елена Леоновна Ефимова. Многолетняя.
Это же замечательный,
да,
конферанс. По-моему, мы все просто выросли на нем.
Абсолютно так. То есть это вот наш символ малого зала, наша замечательная фея, которая к тому же актриса, замечательная актриса. И, собственно говоря, у нас все получилось.
Здорово.
Да, мы приглушили свет, она читала первое четверостишье, потом я играл, без всяких аплодисментов она продолжала. И мне этот опыт очень понравился. Единственное, о чем я жалею, что не удалось профессионально это записать. Но мы обязательно это дело повторим. А вот с временами года почему бы не попробовать то же самое?
Я думаю, так оно и будет. Вообще большой зал, да, там такая специфическая акустика, сразу же вот ассоциация, что это либо должен быть огромный хор, либо симфонический оркестр, но, друзья, рояль там звучит тоже замечательно, поверьте. Приходите, все услышите собственными ушами. Так что 29 апреля всех вас ждем, тем более все так концептуально, по старому стилю Петра Ильича Чайковского, день рождения как раз в апреле.
25 числа, совершенно точно. И, может быть, пару слов о втором отделении?
Да, но я думаю, сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу. У нас, конечно, весна, но даже в числе 12 характеристических пьес из времен года Петра Ильича Чайковского есть, так, ну, можно сказать, топ-3.
Это точно. Ну, тогда послушаем сразу же самое известное.
Наверное, это «Октябрь».
Совершенно верно, «Октябрь», «Осенняя песня». Thank you.
а нам не терпится узнать, что же мы еще услышим. Говорят о фортепианном творчестве Петра Ильича, конечно, приходит на ум первый концерт. Это вот тоже такой вот своеобразный топ. А ведь настолько была популярна музыка Чайковского, что существует еще вот масса транскрипций. Про Рахманинова упомянули, как его вокальные шедевры были переложены для фортепиано. Ну и Петр Ильич тут тоже вот не остался в стороне. То есть пристальное внимание было к его творчеству, и тоже есть интереснейшие переложения.
Совершенно верно. Мы пианисты жадные люди, понимаете? При том, что у нас обширнейший...
Так и нужно, это правильно. Да. Все равно не хватает.
Да.
Хочется еще.
Репертуар бесконечный, действительно, в котором можно просто купаться и купаться, и всей жизни не хватит, чтобы с ним ознакомиться. Тем не менее, нам хочется еще. И находятся замечательные транскрипторы, которые перекладывают симфонические произведения, оперные произведения для фортепиано и делают это совершенно замечательно. В частности, вот прозвучат 5 пьес из балета «Спящая красавица», сделанные Михаилом Васильевичем Плетневым, совершенно гениально. А также пьесы из балета «Щелкунчик», как же без него. Ну а завершит концерт парафраз на тему из оперы «Евгений Онегин», сделанную Паулем Папстом. Это замечательный совершенно пианист-виртуоз, который делал колоссальное количество, ну не колоссальное, но большое количество транскрипций, однако они действительно очень непросты, и поэтому не так часто сейчас играются. Это произведение я сейчас учу, это для меня будет премьера.
Так вот же, это как, да.
Да, поэтому я тоже волнуюсь, но вместе с тем и жду этого момента. Говорят, что как раз вот первое появление на сцене, оно в чем-то самое непосредственное, самое... может быть, трогательное.
А вот если говорить об авторе, о Пауле Папсте, то он родился в таком замечательном городе, в городе Гофмана и Канта, да, в славном Кёнигсберге, а ныне Калининграде. А вот его такая очень активная творческая жизнь прошла немало, немного в стенах Московской консерватории. В Москве он нашел на Веденском кладбище свое последнее пристанище.
Совершенно верно, но надо сказать, что в Россию было приезжать престижно, и если говорить о знаменитых гастролёрах и о Большом зале филармонии, конечно, нельзя не вспомнить о том, что там давал свой клаверабанд Ференц Лист.
Вот так.
И если говорить о приезжих музыкантах, которые потом составляли славу нашего российского, русского исполнительского искусства, то я как пианист не могу упомянуть Теодора Лешетицкого, который был учеником Карла Черни, однако тоже много лет проработал у нас в Петербургской консерватории, фактически основав целую мощную ветку, мощную школу, которая в основном в Петербурге и до сих пор продолжается, потому что ученики его жены и ученицы Анны Есиповой, ее музыкальные внуки по-прежнему у нас преподают, то есть эта ветка тянется. Леопольд Ауэр тоже приезжий иностранец, который, собственно говоря, основал скрипичную школу.
В историческом
школу,
здании, да. Консерватория, мемориальная доска на классе,
да,
висела, класс Леопольда Ауэра.
Ну, а то, что Петербург был построен итальянцами.
Итальянцами, голландцами, да, немцами, да, да. Всем миром.
Но для меня, на самом деле, это просто лишний раз доказывает, что музыка абсолютно международный, универсальный язык, который не нуждается ни в каком переводе. Для музыки и для искусства не существует никаких границ, и чтобы не говорили о Арс Лонга.
А Вита Брейвис. Ну, у всех по-разному.
Да.
А если вернуться к теме Папста, то они же с Петром Ильичем Чайковским были друзья, и он же очень много фантазий написал вообще на самые разнообразные темы. Вот Евгений Онегин, мы уже упомянули, это, да, будет премьера. Да. А есть же Мазепа Пикова, дама.
Совершенно
и
верно.
Спящая красавица.
Совершенно верно. Очень сложные, очень непростые. И, собственно говоря, у Эрла Уайлда, про которого я упомянул, у него есть записи транскрипции Папста.
Да. А, кстати, вот что касается пианизма Чайковского. Многие пианисты говорят, что не все удобно играть, что вот Лист, да, вот несмотря на сложность, несмотря вот на разнообразие фактуры, вот написано просто идеально удобно для фортепиано. А вот у Чайковского было немножко не так, и правда, что Папст даже ему советовал, как вот написать удобнее, даже редактировал некоторые фортепианные опусы.
Ну, вы знаете, у многих поднималась рука на редактуру произведений Чайковского. Все мы знаем знаменитую историю про то, как его первый фортепианный концерт не понравился Николаю Рубинштейну.
Со скрипичным концертом тоже все было непросто.
В том-то и дело, да. И Чайковский в результате посвятил ее первому исполнителю Гансу фон Бюлову, которому понравилось все. Александр Зелоти, ученик Ференца Листа, тоже постоянно прикладывал, если можно сказать, руку к редактуре сочинений Чайковского. То, что сейчас мы знаем как первый фортепианный концерт, это именно и есть редакция Александра Зелоти. Лотти, потому что Чайковский подразумевал несколько другое. Он подразумевал более лирическое вступление, не такое торжественное, не такое масштабное, гимническое, как мы привыкли. Более певучий звук, негромкий. Аккорды у рояля должны были играться арпеджиато. Ну, то, что придает более лирический характер этой теме. Был также сокращенным эпизод в финале. Небольшой, но он достаточно важен, потому что там образуется некая тематическая арка с кодой. Александр Зелотти жестоко и беспощадно порезал его второй фортепианный концерт, который в авторской версии идет, ну, практически в полтора раза больше, в полтора раза длиннее. А вторая часть очень сокращена. Поэтому да.
Интересно, а вот сочинение Сергея Васильевича Рахманинова, чье 150-летие в этом году отмечает весь музыкальный мир, он тоже редактировал? Все-таки они родственники, кузены.
Вы знаете, я думаю, ни у кого не могло возникнуть ни тогда, ни сейчас вопросов к пианизму Сергея Васильевича Рахманинова.
Ну, потому что да. Там был.
И поэтому вот тут вот, мне кажется, рука не поднялась на редактуру сочинений Рахманинова, потому что тут вопросов не было абсолютно никаких. Рахманинов был абсолютным гением не только композитора, но и как исполнитель.
И как дирижер.
И как дирижер, совершенно верно.
Ну, а папству, кстати, Сергея Васильевича Петр Ильич даже некоторые сочинения свои посвятили.
Ну, я вообще хочу сказать, что вообще искусство транскрипций, оно делало очень большое дело, потому что оно способствовало популяризации музыки. И более того, репертуар исполнителей, пианистов большей частью XIX века составляли именно транскрипции. Транскрипции, которые были сделаны, как правило, самими исполнителями или другими. Поэтому большей частью как раз исполнители играли фантазии, парафразы, транскрипции и прочее-прочее.
И я думаю, может, нам еще совершить некую прогулку по сезонам.
А может быть, как раз послушать транскрипцию?
А можно и транскрипцию.
Мы тогда послушаем транскрипцию Михаила Плетнева из балета «Щелкунчик», знаменитая «Анданте маэстозо».
Друзья, мы продолжаем общаться с нашим гостем, замечательным пианистом Олегом Вайнштейном. Олег, скажите, насколько сейчас активна у вас концертная жизнь? Если я не ошибаюсь, у вас сейчас было гранд-турне, но вы нас порадуете в уходящем сезоне еще многочисленными выступлениями в Петербурге.
Да, будем надеяться, что все состоится. Ну, я не сказал бы, что гранд-турне. Я знаю, что практически все мои коллеги-пианисты в разных уголках нашей страны сейчас исполняли Рахманинова и продолжают его исполнять. И это
и вполне... так будет до конца года.
Это вполне заслуженно. Единственное, о чем стоит немножечко сожалеть, в том, что в нашем городе нет ни одной мемориальной доски, посвященной этому гению. А есть как минимум два адреса, где она могла быть установлена. Это, естественно, дом на Крюковом канале, дом Александра Зелоти, адрес, собственно говоря, которым был последним адресом Рахманинова в России. Оттуда он в декабре 17 года уехал с Финляндского вокзала и навсегда покинул родину. Я надеюсь, что, может быть, нас кто-нибудь услышит и будет грация инициатива, чтобы такая мемориальная доска была открыта. Еще раз хочу сказать, что я и мои коллеги с удовольствием продолжаем играть Рахманинова, и мне тоже повезло. Я играл третий концерт Рахманинова в Якутске, не так давно в Кирове, играл сольный концерт с произведением Рахманинова в Оренбурге, а на этой неделе буду в Воронеже со вторым концертом Рахманинова. Я не устаю от этой музыки, музыка абсолютно гениальная. Однако я рад, что в такой вот череде концертов из произведений Сергея Васильевича будет сольный концерт из произведений Чайковского, потому что я вообще считаю, что Чайковский и Рахманинов для нашей музыки – это как Пушкин и Лермонтов для нашей литературы.
Друзья, еще раз всех вас ждем 29 апреля на концерте Олега Вайнштейна в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Наслаждайтесь музыкой Петра Ильича Чайковского, который родился, если следовать старому стилю, 25 апреля, но прибавляйте 2 недели, будет май, но, впрочем, это не принципиально. Олег, вы же еще, несмотря на такую активную концертную деятельность, успеваете очень успешно преподавать в Санкт-Петербургской консерватории. Что там сейчас происходит? Вот как там отражена знаменательная дата 150 лет Сергея Васильевича Рахманинова? Я знаю, вот дирижеры тут внутренний конкурс провели. И вообще в консерватории много же конкурсов, не только таких вот, которые можно отнести к разряду межвузовских, но и более широкий охват, то есть есть и международные. Ну вот, например, 160-летие консерватории был успешно проведен конкурс исполнителей на духовых инструментах имени Николая Андреевича Римского-Корского. Но сейчас вот в центре внимания фортепиано. Что сейчас происходит?
Стараниями нашего декана Татьяны Михайловны Загоровской проводится конкурс «Фортепиано сегодня», и в этом году он был посвящен творчеству, конечно же, Сергея Васильевича Рахманинова и другим русским композиторам, однако сочинения Рахманинова были обязательны. И с каждым годом этот конкурс привлекает все больше и больше участников. В этом году было порядка 60 заявок на этот конкурс, и уровень был очень серьезный. Были сильные ребята из Москвы, из других регионов России. А если так можно выразиться, фишкой этого конкурса является то, что в жюри сидят молодые аспиранты различных консерваторий. Московской, Нижегородской, Новосибирской, Казанской.
Очень хорошая задумка.
В том-то и дело. То есть те, кто только что был студентами, сами судят конкурсантов. И, ну, соответственно, предваряют концерт открытия. На концерте открытия все они играют. И это прекрасная возможность в том числе и познакомить будущих коллег из разных вузов, потому что аспиранты, посидев несколько дней и послушав такое огромное количество музыки, естественно, внутренне сближаются. Поэтому этот конкурс только что прошел, и это было совершенно, мне кажется, замечательно, и будем надеяться, что эта традиция продолжится и дальше. Также сейчас, вот буквально сегодня, завершился конкурс имени Мусоргского.
А это где произошло? Скажите, в училище Мусоргского.
Да, совершенно, сам Бог велел. Совершенно верно. Также конкурс сразу же привлек большое внимание. В общем, пианистам есть где развернуться, есть где поиграть. И за это, конечно, спасибо в первую очередь композиторам, потому что русская музыка подарила нам совершенно блистательное количество жемчужин нашего репертуара, ну и, конечно, организаторам.
Вот этот конкурс, о котором мы беседовали фортепиано сегодня, который посвящен в этом году, конечно же, Сергею Васильевичу Рахманину, это самые-самые разные регионы России были задействованы?
Абсолютно так, да. Были ребята Казань, Нижний Новгород, Москва, вот это то, что я знаю, естественно, Санкт-Петербург.
А вообще, насколько часто приезжают учиться на фортепианный факультет люди из регионов, потому что же вот вечный выбор, а куда же нам поступить, в Москву или в Петербург? А вот иногда просто такая неразрешимая проблема, и вот человек стоит перед выбором, все-таки куда же?
Я могу ответить на этот вопрос математически. Смотрите, у нас 22 бюджетных места. В этом году совершенно точно я знаю, что из училища Римского-Корсакова будет, ну, около 6 сильных человек.
А у нас еще есть училище Мусоргского.
Совершенно
верно. Это тоже замечательное фортепианное отделение.
Может быть, оттуда будет еще человека 2-3. 5 человек в этом году заканчивает 10-летки.
Да, которые структура консерватории.
Да. Соответственно, вот если все вот они поступят, то все оставшиеся места Да, это практически половина, но немногим меньше половины. Все оставшиеся места как раз именно для приезжих абитуриентов.
Они вот как-то заранее приезжают прослушиваться, потому что ну, это ж серьезно вообще, может быть, там ты звезда, а приедешь, выяснится, что вот много каких-то грех, надо над чем-то работать. Поэтому, угу. ну, если ты уже нацелился, скажем, конкретно на Петербург, наверное, лучше, может быть, даже ну, за год, за два показаться.
Ну, смотрите, наш декан Татьяна Михайловна Скоровская, она отчасти проработала эту проблему. Ну, кроме дня открытых дверей, когда можно приехать, посетить консерваторию.
А когда он будет? Ведь вроде бы в апреле.
В апреле, совершенно верно. В конце апреля будет день открытых дверей, когда несколько профессоров и преподавателей фортепианного факультета будут, как говорится, в открытом доступе, да, и вы сможете получить бесплатные консультации и по фортепиано, и по гармонии, и по сольфеджио.
Прекрасно. Полный набор.
Да, но кроме этого, по инициативе Татьяны Михайловны будет проходить такой конкурс, который называется «Взгляд в будущее». Конкурс дистанционный, чтобы люди не тратили своих денег на дорогу. По условиям конкурса абитуриент должен прислать, ну, не абитуриент, потенциальный абитуриент, студенты старших курсов училищ, старших классов специальных музыкальных школ должны представить запись своей программы, и жюри втроем или вчетвером отслушивает все эти записи не дома на телефоне, а в специальном классе, оборудованном с утра до вечера. Жюри садится и слушает на большом телевизоре от и до все записи. И это очень важно даже не в смысле результата, а это важно для обратной связи, потому что как раз участники конкурса могут обратиться к членам жюри за советами, за методическими рекомендациями и к моменту поступления что-то исправить.
Какая у вас интересная жизнь на фортепианном факультете?
Слава богу, одно огорчает. То, что некоторые известные фортепианные бренды на время отвернулись от России. Но мы очень-очень надеемся, что все-таки благоразумие восторжествует, и что люди поймут, что искусство, оно как раз должно быть примиряющим, искусство должно быть объединяющим. И мы сумеем найти какие-то временные альтернативы знаменитым фортепианным брендам. Однако надеемся, что все-таки они вернутся.
Ну что ж, я не могу с вами не согласиться. И для тех, кто по каким-то причинам не успеет прийти на ваш концерт в Большой зал филармонии 29 апреля до конца сезона, где мы вас можем еще услышать в Петербурге?
В Петербурге будет несколько выступлений в разных сборных концертах. Для меня лично вот я бы отметил несколько выступлений, в частности, 27 мая в Большом зале филармонии будет проходить марафон, традиционный уже марафон молодых петербургских пианистов, практически от одаренных студентов до уже метров, посвященный русской музыке, кроме Чайковского и Рахманинова. Вот такое было условие. А мы с женой решили подготовить сюрприз, некоторую премьеру. Да, мы будем играть в два рояля блестящий дивертисмент Михаила Глинки на тему из оперы Беллини «Сомнамбула».
Супер.
Однако этот дивертисмент написан для фортепиано и струнного ансамбля, и есть авторская версия Глинки для фортепиано и аккомпанемент в четыре руки. То есть за одним роялем сидит два пианиста и аккомпанируют третьему пианисту, который сидит, играет соло. Мы переложили с моей женой только в два рояля этот блестящий дивертисмент, и тоже будет для нас премьера. Я надеюсь, что это состоится. Также не могу отметить еще одну дату. Может быть, она не очень интересна, знаете, как пианисту-исполнителю, но она очень интересна мне как музыканту. Это столетие Исаака Шварца. Столетие Исаака Шварца будет отмечаться 25 мая в Санкт-Петербургской филармонии в Малом зале. Шварц – это наш земляк, я бы так сказал, да, и этот дом в Сиверской, который теперь просто это место паломничества благодаря его вдове Антонине Владимировне Нагорной, это теперь такое особенное культурное место, и сама эта местность Сиверская к этому располагает, и мне кажется, что это тоже будет примечательный концерт.
Ну что ж, исчерпывающая информация. Было, как всегда, очень интересно с вами беседовать. Приходите еще, приводите ваших коллег и единомышленников. Друзья, всех мы вас ждем 29 апреля на концерте замечательного пианиста Олега Вайнштейна в Большом зале филармонии и в центре внимания сочинения Петра Ильича Чайковского. Олег, спасибо, чтобы все задуманное воплотилось.
Спасибо огромное, Екатерина. Всех жду на концерте. Еще раз со светлым праздником, дорогие радиослушатели.
Друзья, музыкальную гостиную для вас провела Екатерина Валимирская. Доброй ночи и приятнейших сновидений. Встретимся на концерте.